по болотистым притокам Варты. Малыш весело глянул на кита, и кит почувствовал неожиданный прилив нежности к этому человеку, который совершенно не умел плавать и все-таки решился на такое опасное дело. Джек Лондон. Смок Белью. Главное было сесть в лодку и успеть отъехать от берега, пока не вернулся рыбак и не зацапал нас. Поэтому мы пронесли Левку подальше от кустов, оставили под надзором белки, а сами вернулись к челноку. Отчаливать старались тихонько, так чтобы не скрипнула ни одна уключина, и плыли вдоль берега, скрываясь за высокой стеной камыша. Я греб, а Димка сидел на корме и смотрел в сторону кустов, из-за которых мог появиться рыбак. Пока все шло хорошо. Мы подошли к берегу, погрузили Левку. Я с силой оттолкнул лодку и прыгнул в нее с грязными до колен ногами. — Правь, Димка! — молвил я, направляя челнок вдоль реки. — А тут глубоко? — послышался спокойный Димкин голос. — Смерий! — сказал я, вспомнив, что мой друг совсем не умеет плавать. Димка с размаху ткнул веслом в воду и чуть не слетел. Оно погрузилось до самого конца. — Я тут потону, как котенок, — улыбнулся дубленая кожа, заставив меня восхититься своим прекрасным самообладанием. Мне представлялось, что лодка движется еле-еле, хотя я греб по возможности сильно. Вода бурлила и пенилась под веслами. Димка мне подгребал, и мы кое-как выбрались на плес. «Смотрите, кто там?» — спросила белка. Я увидел глухонемого. Он стоял под деревом и, сняв картуз, усиленно махал нам, провожая в далекий путь. Чувство глубокой благодарности переполнило меня. Отто не только выручил нас из подземелья, но еще и провожал, следя из кустов за каждым нашим движением. Солнце, поднявшись уже высоко, освещало его рыжие волосы. Лодка вошла под густые кущи камыша, и немец, ненавидевший фашистов, может быть, больше нас, навсегда скрылся из наших глаз. — Прощай, дядя Отто, — тихо произнесла белка. — Хоть ты и немец, а хороший человек. Не прерывая гребли, я рассказал ребятам, что знал про рыжего глухонемого. Они слушали, раскрыв рты. — Что ж ты молчал, молокоед? — возмутился Левка. На глазах у него появились слезы. — Надо бы взять его с собой. — Он бы не поехал, — предположил Димка. — У него сейчас, наверное, такая ненависть к фашистам, что он ждет, не дождется, когда сможет им отомстить. — Значит, не все в Германии Фогели и Паппенгеймы, — удивилась Белка, обводя нас своими голубыми васильками. — Есть и такие, что ненавидят Гитлера. — А ты как думала? — Считаешь, госпожа Бреннер любит Гитлера? Да она измолотила бы его тяпкой за то, что он дает одним наживаться, а других превратил в рабов. Мы с Димкой гребли изо всех сил. Я все время оглядывался назад, вправо, где должен был, по словам Отто, открыться приток Варты. Но болотистая равнина, покрытая редким леском и высокими камышами, тянулась и тянулась без конца и края. Ни одного человека, ни одной избушки. Казалось, мы плыли по какой-нибудь амазонке, где на сотни верст никого не встретишь. Действительно, все здесь походило на Южную Америку, хотя у меня были самые отдаленные представления о ней. Солнце жгло не по-осеннему жарко. Высокие камыши и тростники, стеной окружавшие берега, застыли в неподвижности. Однако там все время слышалась жизнь. То утка крякнет, то еще какая-то птица, то вдруг змея прочертит по блестящей тихой воде едва заметный след. Вдоль берегов тянулись зеленые пятна кувшинок, и белка уже ловила в воде белые лилии и бросала их в лодку. Левка вскинул на нее плутоватые глаза. — Хоронить меня собираешься? — Не похоронишь. Я дольше тебя проживу. — Ты что это, Левка? — шлепнула белка парни по руке. — Тебя, можно сказать, жениться везут, а ты — про похороны. Мы сначала тебя замуж выдадим. За какого-нибудь молокоеда. Я с интересом посмотрел на Левку. Он ожил. сидел на носу лодки и, весело блестя черными очами, смотрел на проплывающие мимо пейзажи. Каждая мелочь вызывала у него неподдельный восторг. Он восхищался и речкой, которая не текла, а застыла, как зеркало, и утками, выпархивающими почти из-за каждого поворота, и даже лягушками, таращившими на нас большие выпуклые глаза. «Рыбак!» — вдруг воскликнул Левка, кивая на лодку, приткнувшуюся к камышу. В лодке сидел старый немец в истрепанном картузе, а перед ним лежали четыре уточки, красные поплавки от которых стояли в воде. — Вы зачем лодку Штрауса взяли? — громко спросил немец. — Что еще за Штраус? И как этот рыбак узнал лодку? Но я, быстро не дав ему что-либо заподозрить, нашелся. Господин Штраус дал нам ее. — А почему? Я взглянул на белку, на Левку в венках из лилий и ответил. — Мы решили лилии нарвать. — Да, лилии здесь чудесные, — отмяк старик. — А вы кто будете? Я перестал грести, чтобы старик не подумал о том, что мы беглецы. Мы его родственники. — Вот как? — улыбнулся беззубой улыбкой старик. — Это что же, вы его сестры Герты дети? «Да, — Да-да, — крикнул я. И, видя, что у старика клюнуло, и он схватился за удилище, снова начал грести. Я быстро свернул вправо, где, как мне казалось, был приток Варты. Лавируя между кочками и камышами, мы стали продираться к чистой воде. Вдруг весло зацепилось за кочку, и лодка сильно накренилась. «Тише!» — вырвалось у Димки, который сидел на кармине, жив не мертв. «Так, пожалуй, еще опрокинешься», — уже спокойно добавил он. «Черт знает, что за река. Без берегов, без течения. И направо, и налево везде видны только тростники, а между ними на том же уровне стоит вода, неподвижная, как лужа. И плыть по ней — мука. Весла все время цепляются за траву, так что гребешь, гребешь, а продвинуться удается на шаг. Я угодил, наконец, в такую кашу, что, как ни греб, лодка стояла на месте. Отер рукавом пот с лица, растерянно проговорил. Приехали. Сколько хватало глаз, везде река была затянута элодеей, этой водяной чумой, которая, попав в воду, растет до тех пор, пока не обратит весь водоем в болото. После короткого совещания мы повернули обратно. Когда выплыли вновь в обру, я упарился до такой степени, что не мог грести. Спина болела, на руках вздувались и лопались волдыри. Кровавые мозоли на обеих ладонях были мучительны. «Погребешь немного, Димка?» Я пересел на корму. Димка взялся за весла. Лодка пошла быстрее, и к полудню мы выбрались к тому месту, где обра сливается с притоком Варты. Я круто повернул веслом, и лодка устремилась на восток. Вокруг, так же, как на обре, возвышались плотные стены тростника. Солнце уже склонялось к западу, и с левой стороны под ними была глубокая тень. В воздухе появилась масса комаров, которые просто посходили с ума. Они жалили нас не только в руки и лица, но умудрялись впиваться жалами сквозь рубашки. Противный звон все время слышался над нами, и когда я поднял глаза вверх, то увидел словно пляшущую и звенящую тонкую паутину. Вдруг послышался стук мотора. Из-за камышей вынырнула мчавшаяся за нами моторная лодка. Димка испугался и стал грести сильнее, но я его остановил. Не греби быстро. Все равно от них никуда не уйдешь, а подозрения вызовешь. Подъезжай вот к этим тростникам. Мы подчалили, и я, взяв горсть тростник, положил его под себя. Не торопясь, собрал удочку и забросил. — Ну как, клюет у вас? — крикнул из моторки, поравнявшись с нами молодчик в военной форме. — А мы еще не ловили, только пробуем, — ответил я. Военный что-то проговорил другому, сидевшему у руля, и оба громко захохотали. Весельчаки проехали, и у нас отлегло от сердца, пронесло. Вдруг поплавок потянуло вниз. Я схватил удилище и почувствовал, что клюнула большая рыба. Клюет. У Левки вспыхнули глаза. Схватившись за борта, он даже приподнялся. — Поводи, поводи ее, молокоед, — шептал Левка, — а то оборвется. Я вытащил красивого, темно-зеленого, с красными глазами линя. Лежа в лодке, он громко колотил хвостом о дно. — Забрось еще, — умолял Левка, когда я свертывал удочку. Удивительный все-таки парень этот, Федор Большое Ухо. Как будто мы приехали сюда и в самом деле ловить рыбу. Мной владела единственная мысль — лишь бы нас не поймали. Я придумывал десятки историй, которые можно сообщить в случае, если нас хватит. Но не лучше ли выдавать себя за удильщиков? Линь, которого мы поймали, может сослужить хорошую службу. Он будет лишним доказательством того, что мы действительно едем рыбачить. Белка, ты умеешь править? Нет, а что? Иди сюда, я тебя научу. Предложил я, так как видел, что Димка уже выдохся. Белка села рядом. Через каких-нибудь десяток минут она уже могла орудовать веслом и править лодкой. Мы с Димкой налегли на весла и скоро выехали на широкий плес. Куда же дальше? Вправо от нас шла речка, влево тоже была речка, но вдали она сливалась с каким-то озером. Я посмотрел на карту, которую начертил Отто, и понял, что надо плыть прямо. На левом и особенно на правом берегу все время виднелась колючая проволока. Видимо, мы плыли вдоль немецких концлагерей. Кое-где возвышались деревянные вышки, с которых, наверное, смотрели пустые глаза гитлеровцев. И везде колючая проволока не доходила до реки, а кончалась где-то в болотах, вроде тех, по которым мы пробирались к реке Обре. «Эх, пообедать бы», — сказал я. Мы проголодались, но надо было уплыть как можно дальше. — Ничего, не маленький, не умрешь, — ответил Димка и снова приналег на весло. Послышался гул, и двойная шеренга самолетов прошла куда-то в восточном направлении, очевидно, на фронт. Самолеты шли низко, и хорошо были видны черные кресты у них на хвостах. Уже к вечеру, измученные до нельзя, с натруженными руками, мы пристали к лесистому берегу. Где-то левее мелькали огоньки, не то села, не то города. Я посмотрел на схему и убедился, что мы находимся против города Вольштин. Для нас города были страшнее пустыни, и поэтому мы решили, несмотря на тучи кровожадных комаров, переночевать здесь, на берегу. Вытащили из лодки нашего раненого, рюкзаки. Димка нашел в корме топорик и нарубил в лесу веток, на которые мы и уложили Левку. «А ну, ребята, давайте сюда топливо!» — как можно бодрее крикнул я, хотя сам валился от усталости. «А не опасно?» — спросил предусмотрительный Димка. «Ничего». Скоро у нас вспыхнул костер. Белка сбегала с котелком по воду, поставила ее на огонь. «Чем будешь кормить, хозяйка?» — спросил Димка. В свете костра он казался большим и сильным мужчиной. «Думаю, вскипятить чай!» — усмехнулась Белка. Она усмехнулась, потому что все знали, никакого чая у нее нет. — А поужинаем сыром. Разослав на ветках полотенце, Нюра вытащила сыр и маленький кусочек хлебца. — Ешьте сыр. Хлеба осталось чуть-чуть. Так что хлеб будет есть только Левка. Что ты все, Левка да Левка. А я, может, не хочу хлеб. Может, мне сыр нужен. — Большое ухо, ты же у нас больной, — погладила Нюра Левку по голове. Ешь, пожалуйста, и хлеб, и сыр. — А я один не буду, — упрямо твердил Левка. — Давай еще голодовку объяви, — спокойно возразил Димка. Мы все расхохотались. Смеялся и Левка. — А что? Я объявлю. Вот попробуйте меня тогда вылечить. — Вылечим, Федор Большое Ухо. — Вылечим. Белка принесла котелок кипятку, и Димка стал его отхлебывать, чтобы не так сухо было во рту от сыра. Все больше холодало. От воды поднимался туман. Тучи комаров звенели над нами. Белка стала укутывать Левку в какие-то рубашки и заваливать ветками. Димка принес еще охапку хвои, расстелил у костра и лег спать. А я пошел к лодке и улегся на корме. Нельзя же было оставлять наш транспорт без присмотра. Еще кто-нибудь угонит. Вверху снова загудели самолеты. Судя по удаляющимся красным огонькам, они шли на восток.